В эфире «Новая жизнь».
Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, дорогие наши радиослушатели, всех приветствуем. Наконец-то мы дождались Сашу Родионова. Саш, привет.
Привет, Андрей.
Да, это у нас «Вечный студент», ток-шоу «Вечный студент». И я поздравляю Сашу с тем, что ты у нас, по-моему, сдал уже кандидатские минимумы. Все или не все?
Да, уже все сдал.
Да, ну, значит, у нас Саша Родионов, выпускник МГУ и ныне аспирант. Аспирант, какое у тебя отделение? Социология, да? Ну,
да, социальные институты, структуры, процессы.
Угу.
В частности, занимаюсь межконфессиональными коммуникациями.
О, вот это очень интересно. Слушай, ты у нас прям золотой такой вот парень, с которым можно вот общаться, приглашать на другие ток-шоу, не только говорить о студенчестве. Вот, социальными проектами ты каким-то сейчас занимаешься, да? Ты сейчас вот с работы пришел?
Ну да, работаем с трудными подростками.
Да, с трудными подростками. В общем, ты у нас прям на расхват. Это хорошо. Я думаю, что сегодня хорошо пообщаемся. Тем более, тема сегодня очень-очень интересная, очень важная, практическая. Христианская студенческая группа. С чего начать? И будем сегодня с этим разбираться. Друзья, подключайтесь к нашей дискуссии. Я вот смотрю, что нам даже вот комментируют, но спрашивают, было бы интересно послушать, а будет ли где-то выложена запись. То есть не все могут сейчас слушать в прямом эфире. Вообще многие слушают записи. Так что не все могут задать вопрос прямо сейчас. А потом возникнут вопросы. Я думаю, что мы будем с тобой об этом говорить. Итак, друзья, номер для смс-сообщений +7 910 44 44 66 8. Также у нас есть комментарии под анонсом на радио «Новая жизнь», nlradio.net. И, конечно, наш старый добрый Google Talk и Skype. Так что мы говорим сегодня о студенчестве. Ну что, Саш, давай тогда с тобой непосредственно приступим к нашей теме. Вот с чего начать? Ты даже мне выслал такой небольшой... Типа, ну, как план, вот, как бы сценарий, о чем мы должны говорить. И вот я бы хотел, чтобы все-таки мы с тобой подняли вопрос, вот, ну, представь себе, что сейчас поступил какой-то молодой парень, да, или девушка в университет, или, скажем, ну, даже второй курс, и вот они сейчас нас слушают и думают, вот бы хорошо было бы создать такую хорошую христианскую группу, как это сделать, как найти единомышленников, с чего начинать. Давай вот ты как раз как эксперт в этом вопросе нам подскажешь, с чего лучше всего начинать.
Мне кажется, самое главное просто посвятить себя этому делу. Mm-hmm. То есть решить, что это твое служение Богу, это первое, что ты должен делать. И тогда начинать действовать. Потому что без посвящения, просто, между прочим, когда-то там в свободные пару минут, мне кажется, невозможно создать, построить серьезного служения. Но если человек серьезно настроен, если он готов посвящать себя именно в этом деле, в этом служении, то тогда нужно смело начинать действовать.
Mm-hmm. То есть это получается, что если я хочу создать такую группу, это не просто так создать, там, попробовать, там, поприкалываться, как говорится, да, это серьезное дело, это ответственность, это за это нужно браться, понимая, что на это уйдет огромное количество времени, сил, энергии, даже, наверное, каких-то ресурсов, в том числе финансовых.
Может быть. Но я думаю, что когда человек посвящает себя этому, когда он уже решил, что все-таки это его дело, его хотя бы студенческой жизни, тогда, естественно, нужно начинать с молитвы. И просить, чтобы Бог все это устроил, чтобы Бог помог найти других христиан. И следующий шаг после молитвы – это уже поиск тех христиан, которые уже на данный момент есть в вузе. Как ни странно, очень часто оказывается, что на самом деле вокруг человека достаточно много верующих людей. Может быть, не совсем так верующих, как верит он, но тем не менее людей, чтущих Бога и готовых служить Ему. И готовых признать свою веру. Часто эти люди либо шифруются, не хотят рассказать о себе.
Как и, впрочем, и я сам могу шифроваться, как студент.
Да. Вот. И поэтому нужно начать с поиска таких людей. И для этого, естественно, первый шаг – это нужно расшифроваться самому и заявить о своей вере. И, собственно, часто этого бывает достаточно. Потому что, когда я в свое время на первом курсе заявил о том, что я верующий, то я... поймал сразу же кучу сочувствующих взглядов из аудитории.
Сочувствующих, да?
Да, именно сочувствующих. Но после этой лекции, на которой я, собственно, так высказался, ко мне подходили люди и задавали самые серьезные вопросы о Боге, о вере и так далее. И я понял, что не всегда есть результат мгновенно, но он всегда будет, если человек открыто заявляет о своей вере и готов говорить об этом.
Угу. Здорово, значит, можем по порядку сейчас идти. Так, и как раз, друзья, можете записывать, конспектировать, это очень важно. Итак, посвящение, это вот желание действительно посвятить свои силы, ресурсы, ну как, взять свой крест, я бы сказал, исследовать за Христом, и таким образом понимать, что это уйдет огромное количество времени и часть твоей жизни. Это молитва, и это раз... как это, расчехление, расшифровка, то есть такое вот открыть свое подлинное христианское имя, это открыто исповедует то, что ты веруешь во Христа и что ты христианин. Это вторая вот наша, второй момент, да, то есть, вернее, третий.
Да, третий.
И поиск как раз вот единомышленников. Что дальше? Вот хорошо, мы, ну, скажем так, мы посвятили, мы молимся, мы раскрыли, ну, какие-то люди вроде даже какие-то там вот вырисовываются. Что дальше делать?
Но я думаю, что стоит сейчас сказать о методах поиска, потому
да.
что на самом деле их просто миллион, и ни в коем случае, ну, нам не придется ходить днем с фонарем и искать христиан по вузу. Можно использовать вполне себе традиционные методы.
Как это искал, знаешь, Диоген, днем с факелом ищу человека, тут ищу студента, христианина.
Ну так вот, есть контакт, есть социальные сети, где люди обычно более смело могут заявить о своей вере. Если человек не говорит об этом в группе, он может что-то сказать на своей странице, и таким образом мы его обнаружим. Также можно просто создать группу, христианскую студенческую группу своего вуза, и просто приглашать людей в эту группу. Хотя просто бы эта группа была. Потому что иногда люди сами ищут какие-то христианские группы, если они ее найдут, они в нее вступят. Плюс mm-hmm. есть стандартный старый дедовский метод, это доски объявлений. В свое время я пользовался этим методом. Просто писал на стикерах «Ищу верующих в МГУ» и приклеивал эти стикеры на доски объявлений. Таким образом, я за 2 дня нашел 2 человека.
Это круто. А ты еще говорил, даже рыбку, да, как-то в какую-то такую вот яркого цвета?
Потом, вешать. Когда нас стало больше, то мы напечатали листовку с рыбкой, и под рыбкой написали «Узнал, звони».
Угу.
И листовка была черного цвета просто по той причине, что в основном у досок объявлений белый фон. И поэтому листовка была черной, чтобы она выделялась. Но звонили разные люди. Вообще, кто-то думал, что это викторина, нужно узнать символ. Кто-то думал, что мы зовем на рыбалку, еще кто-то что-то думал. Вот. Но таким образом где-то около 30 человек мы нашли. Буквально за несколько недель у нас собралось 30 человек, готовых что-то делать в нашем вузе.
Хорошо, значит, методы есть разные. Не только в Гугле, как говорится, но и в Гугле. Ну, в общем, социальные сети, да. Ну, давай сразу скажем о вашей группе ВКонтакте. Христиане МГУ есть такая группа, довольно динамичная. Ну, не так много людей, но 316 человек сейчас на данный момент. Я думаю, добавляются, какие-то уходят. Но, тем не менее, эта группа, я знаю, одна из самых живых христианских групп, где действительно что-то происходит. Ну, раз заходишь в группу, а там уже все мертвое, там сообщения еще там 2009 года у вас. Вот они есть, в том числе наш анонс, наши передачи. Вот, разные дискуссии разворачиваются, разные мероприятия проходят. Так что, друзья, можете найти в поисковике вбить «Христиане МГУ». И, в общем, есть такая вот группа. Кстати говоря, у вас еще и сайт есть.
Да.
Интернет-сайт,
да.
Называется Christian Soul FMSU, да?
Да, Christian Soul.
Хотя, знаешь, сейчас вот Google что-то не пускает, Google Chrome. Ну ладно. Ну, в общем, есть такой сайт Christian Soul FMSU. Ну, в общем, не знаю, тоже можно набирать, наверное, в Яндексе.
Христиане МГУ на английском языке просто. Либо просто в Яндексе действительно забить Христиане МГУ, и он сразу же найдет наш сайт.
Да, друзья, в общем, есть такая возможность. Можете посмотреть, просто посмотреть, как ребята работают, и, в общем, для себя что-то интересное взять.
Кстати, помимо поиска в интернете и в вузе непосредственно, можно искать в церковных общинах. Угу. В свое время я тоже так делал, ездил просто в разные общины и спрашивал, а есть ли у вас студенты-христиане вот из этого вуза. Если город небольшой или крупный вуз, то очень велика вероятность найти студентов вот таким образом.
Ну хорошо, идем дальше. Значит, церковные общины, значит, можно еще искать. Я, кстати говоря, ну, понимаю, что очень много студентов в общинах, но эти все студенты, они вот в общинах. их нет фактически, в университете учатся, но их нет там, то есть они собираются у себя на молодежках, какие-то на конференции ездят, и такой, ну, так получается, что жизнь проходит христианская только в церкви, а мы призываем эту церковь внести в университет. Правильно? Поэтому нужно в наших церквях, если вы учитесь, не учитесь, если ходите в церковь, знаете, что там есть студенты, другие студенты, и вы студент, то ищите единомышленников. Я думаю, что это очень хорошо будет.
На самом деле, ты прав, действительно, такие люди есть. И одним из первых людей, с которыми я познакомился в университете, был как раз такой человек. Он позвонил мне, тогда я вообще еще никого не знал. Я поклеил первую листовку свою рукописную. Угу. И когда я пришел, полный восторга, рассказал, давай устраивать студенческие собрания здесь, давай в университете изучать Библию, давай что-то делать, создадим христианское студенческое движение. Тот человек мне ответил, знаешь, я хожу в церковь, я пою в хоре, я посещаю с молодежной собрания, посещая взрослые собрания, и меня это вполне устраивает, поэтому никакие собрания в университете мне не нужны. И на том наше общение закончилось. Мы еще несколько лет жили на соседних этажах в общежитии, но при этом он ни разу не участвовал ни в каких наших делах.
Да, ни разу?
Вообще ни разу.
То есть, а жил в общежитии?
На соседнем этаже.
Ничего себе.
Поэтому я думаю, что такие люди всегда будут. Не стоит огорчаться, когда мы таких людей встречаем. Нужно просто благословлять их и идти дальше. Возможно, Бог ведет нас разными путями.
Да, это тоже позиция, кстати говоря, честная. Ну и с их стороны честная, ну и честная с вашей стороны, что вы не пытаетесь вот осуждать, говорить, ну такой путь человека. Но он для него церковь важнее служение, чем вот такое служение в университете. Хотя мы понимаем, что тоже нужно это отметить, что иной раз служение в вузе, наша жизнь христианская, она идет в ущерб церковному служению. И не всегда пастор будет в восторге от этого.
Да, и я слышал пастыри, которые говорили, что они своих студентов отправляют в вуз как миссионеров на служение. Да. И таким образом они просто благословляют их на труд там и освобождают от каких-то церковных дел.
Отлично, отлично, это тоже очень важно. Ну, давай идем дальше. Что еще можем отметить важное?
Я думаю, что когда мы начинаем искать других студентов-христиан, то неминуемо мы находим тех христиан, которые мыслят или верят не совсем так, как мы это делаем. И встает вопрос, а что делать с такими христианами? Я думаю, что нужно к ним очень спокойно относиться. И если эти люди идут на контакт, если они понимают важность христианского служения, важность благовестия, если они признают авторитет Библии и верят в того же Бога, в которого верим мы, то мы можем с ними общаться, независимо от того, кем себя эти люди называют, православными, католиками или протестантами.
Ну, это, кстати, важно. Я вот заметил, ты сказал, что несмотря на то, что человек верит не так, как я, если я такого человека вижу, он вполне может быть моим единомышленником. И потому что часто мы понимаем под этим служением только лишь, ну, например, там, евангельских верующих, что только вот их мы должны искать. А если нет их, а есть другие, то, в общем, нам не по пути.
Мне кажется, важно помнить, что мы не создаем некую такую агит-бригаду для собственной церкви. И у нас нет задачи заманить студентов вот именно в свою общину, в ту же, в которую я хожу. Цель не в этом. Наша цель – рассказать студентам о Боге, рассказать им о христианской жизни, показать им на собственном примере христианскую жизнь. И, собственно, этого мы и пытаемся достигать. И если мы признаем это, то эту цель мы можем достигать вместе с христианами из разных конфессий. Но, кажется, наш прошлый эфир как раз и был об этом.
Да, о межконфессиональных отношениях мы говорили о проблемах, но я так понял и, в принципе, тоже был на ваших встречах, что вы спокойно общаетесь, и я даже удивляюсь, у нас столько споров в рамках одной общины богословских, а вы там вообще-то настолько все разные, и как-то находите общий язык, и как-то общаетесь мирно, миролюбиво, без всяких там драк, и даже там каких-нибудь словесных таких перепалок крепких, так что все возможно, все реально. И молодцы, вы разрушаете просто стереотипы и барьеры. Ну что, идем дальше. Вот это основные тезисы, с чего начать, да? Или еще что-то можно добавить к этому? То есть это вот основные такие, я так понимаю, твои советы, вот с чего начать, и дальше уже, в общем, начинать уже что-то делать.
Ну да, естественно.
Приступать. То есть, понимаешь, может такое быть, я знаю, что мы такие ребята, ну не знаю, может, русское качество, не только русское, мы, знаешь, очень часто загораемся, мы часто провозглашаем лозунги, вот классно, надо, у нас много идей, мы такие все идейные и вдохновляемся, а когда ходит до дела, вот начать. как-то, знаешь, вот все уходит в какую-то в теорию. Вот все правильно, все красиво, ребята, молодцы. А когда приходит дело, начать договориться, там, помещение, не помещение, да, как-то вот обзвонить людей, такое
на
бывает.
На самом деле, сам процесс поиска христиан в университете или поиска вообще людей, интересующихся темой христианства, может быть, даже неверующих, это уже очень хорошее дело, это уже не теория. Uh-huh. Потому что, когда я клеил свои первые листовки, я очень волновался, я постоянно прятался и боялся, что кто-то заметит то, что именно я эту листовку приклеил. Однажды я приклеил листовку, быстро отбежал от доски объявлений, в этот момент подошел какой-то студент из-за угла и стал ее читать. Он так громко хохотал, когда прочел ее, что мне было просто очень стыдно, и я думаю, слава богу, что он не заметил, что это я ее приклеил.
Ты успел убежать, да.
Вот, поэтому даже в этом процессе уже есть неплохая практика, в которой мы можем чему-то учиться. Угу. И, естественно, когда мы нашли хотя бы одного человека, может быть, он не верующий. Если верующий, то вообще слава богу за это. И даже если мы никого не нашли, то мы можем начинать молиться за свой вуз. Угу. Начинать молиться за свой вуз и приглашать интересующихся людей. Если это христиане, то хотя бы к общей молитве. Это не так долго, это не сложно. Можно просто встретиться во время перемены вдвоем, в столовой, где-то в коридоре, и просто помолиться за то, чтобы Бог действовал в своем университете. И если Бог всемогущий, и если Он на нашей стороне, то почему Он не будет действовать? Я думаю, что Он будет действовать однозначно.
Да, это вопрос веры, надежды, упования на Бога. Как мы верим, насколько наша вера распространяется, как в Библии сказано, если мы поверим, то по вере нашей мы сможем, так сказать, горе вот той, да, Воробьевой горы, поближе, как передвиньтесь к новым черемушкам, и это будет сделано, да. А что уж говорить, создать группу, вроде как бы и просто, в то же время как-то вообще сложно. Ну, если бы это было просто, так этих групп было бы, наверное, море. Сколько церквей, сколько... Ну, в каждом вузе есть куча евангельских верующих, на самом деле. Значит, в каждом вузе должны быть куча групп, а их нет. Значит, вера слабая или мотивации нет.
Я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. С некоторыми я общаюсь, с ребятами, спрашиваю, ты собираешься что-то делать в своем вузе? Он говорит, нет, не собираюсь, у меня куча дел в церкви. Все. На том все заканчивается. У некоторых куча дел просто с друзьями в их тусовке, и поэтому им не до проповеди Евангелия. Поэтому у каждого человека свои причины, но, тем не менее, есть много ребят и сегодня в разных вузах Москвы, не только Москвы, которые активно просто заявляют о своем христианстве и активно служат Богу именно в студенческой среде.
Ну, смотри, вот мы сейчас говорили, что разные люди идут разными путями. Я могу понять человека, который является патриотом своей церкви, и у него много действительно в церкви служений, в прославлении поет или в хоре, да, проповедует, молодежку ведет. Ну, вот я, знаешь, я загружен в церкви. И потом мне говорят, слушай, а в вузе там надо делать группу, я, понимаешь, вот должен выбирать. И вот, наверное, есть такие люди, которые нас слушают, которые вот тоже как-то в раздумьях. Вот какие аргументы в пользу именно студенческого служения, что важно это делать именно в вузе, а не, например, делать какой-то клуб при церкви, да, такой вот для студентов. Вот почему важно идти именно в вуз и делать это там?
Да, хороший вопрос. Собственно, этому был посвящен наш самый первый эфир.
Но мы же все забыли, даже я забыл.
Вкратце я могу сказать, что есть на самом деле очень много причин. Например, то, что студенты – это люди достаточно ленивые. В воскресенье встать рано утром и пойти в какую-то церковь, ну, это просто для студента практически невозможно. Также... Я не знаю, вечером пойти к каким-то непонятным сектантам в какое-то непонятное здание тоже не так просто. Нужно еще решиться на это. А прийти вечером просто в соседнюю комнату к такому же студенту, как ты, ну, никто не побоится. Это нормально. Студенты ходят в гости друг к другу. Они обсуждают разные темы, они обсуждают какие-то философские проблемы, мировоззренческие. И когда ты их приглашаешь поговорить о христианстве просто за чашкой чая, без всяких богослужебных действий, то, как правило, многие легко открываются на это. И таким образом студенческая группа в университете, она для многих людей становится воротами уже в настоящую реальную церковную жизнь.
Угу.
К тому же университет – это закрытая среда. Пока ты студент, ты можешь войти в университет, ты можешь пройти охранников, пройти бюро пропусков и оказаться там внутри. Ни один супермиссионер, откуда бы он ни был и каким бы хорошим проповедником он ни был, он просто не имеет такого права.
Если он с вами не свяжется, не договорится со студентами.
Да, да. И, собственно, даже ты сам потеряешь это право уже через несколько лет. И уже ты будешь занят другими делами, будешь где-то на работе, будешь в каком-то другом месте. И поэтому это очень короткий период, который можно использовать для служения именно студентам.
Угу. Это хорошо. Слушай, ну давай мы тогда, поскольку мы говорим, и слушателям нужно немножко отдохнуть, собраться с мыслями, мы небольшую паузу возьмем и послушаем песню, хорошую песню «Субкультуру». «Вперед иди», я думаю, как раз такая будет мотивационная, молодежная песня. «Вперед иди», группа «Субкультура», и вернемся через несколько минут. Друзья, не переключайтесь, задавайте ваши вопросы.
Это было бы слишком просто, если б все давалось легко. Но так не бывает, так не бывает. И тот, кто хоть раз побеждал, до мечты дотянулся рукой. Меня понимает, меня понимает. Это было бы слишком просто, если б не ошибался в пути. Но так не бывает, так не бывает. Но кто, несмотря на падения, продолжал к своей цели идти, меня понимает, меня понимает. И побеждает, вновь побеждает. Порой все хочется бросить, порой ты хочешь уйти, но вновь внутри этот голос: победа ждет впереди. Порой нам кажется, будто в тупик сошли все пути, но вновь внутри этот голос: вперед иди. Это было бы слишком просто, если б без крови был бой. Но так не бывает, так не бывает. И тот, кто к цели своей шел, невзирая на боль, меня понимает, меня понимает. Это было бы слишком просто, если б не было слова «цена». Но так не бывает, так не бывает. И кто за свою победу заплатил всю цену сполна, меня понимает, меня понимает. И побеждает, вновь побеждает. Порой все хочется бросить, порой ты хочешь уйти, но вновь внутри этот голос: победа ждет впереди. Порой нам кажется, будто в тупик зашли все пути, но вновь внутри этот голос: вперед иди. Если не исполним мы свои мечты, однажды в сердце с неба к нам пришли, сможем ли за это мы себя простить? Сможем ли в конце пути спокойно жить? И спустя много лет, будешь ли ты счастлив или нет? Порой все хочется бросить, порой ты хочешь уйти, но вновь внутри этот голос: побед ждет впереди. Порой нам кажется, будто в тупик зашли все пути, но вновь внутри этот голос: вперед иди. Но это стоит того, победа стоит того.
Новая жизнь. Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись, все те же Андрей Ребенко и Саша Родионов. С радостью еще раз приветствую. Я вообще должен признаться вам, что вообще сама идея передачи «Вечный студент», студенческой передачи, в принципе, существует благодаря общению с Сашей. Я понял, что это важно, и у нас была идея проводить такие программы регулярно, говорить о студенческом служении, миссионерстве среди студентов. И я вот запустил это ток-шоу, потом уже стал приглашать других людей. Мы на разные темы разговариваем. Ну, я популяризирую так или иначе вот какое-то вот студенческое такое служение. Вот мы говорим о том, как, ну, какие-то вопросы отвечаем, как лучше там учиться, как лучше воплощать потом учебу, ну, вернее, то, что ты выучил на практике, в общем, ну и так далее. И поэтому я рад, что мы снова с тобой, и ты после некоторого перерыва снова с нами, и мы продолжаем наше общение. Думаю, что будем продолжать так вот регулярно эти темы поднимать. Ну что, мы с тобой поговорили, с чего лучше начать, что есть всякие предпосылки, это молитва, посвящение, это поиск участников, это вот такая вот открытие своего лица христианского, расшифровка, это поиск также, ну, единомышленников в церквях, ну и так далее. И молитва, вот, что очень важно. То есть молиться нужно всегда до, во время и после всех встреч наших. Вот, давайте теперь дальше. Вот, хорошо, человек уже, например, ну, создал, в общем, какой-то у него есть, ну, в общем, план, собрал людей. Вот что дальше ты бы посоветовал? Как группу организовывать и как, в каком формате лучше организовывать?
Ну вот, собственно, это как раз этап начала самого служения. Угу. Я за свою короткую студенческую жизнь увидел несколько разных стартов таких вот христианских студенческих групп. Мы начинали как? У нас достаточно быстро, буквально за месяц, образовалось какое-то окружение из знакомых, из тех, с кем совсем недавно познакомились, ребят, которые были готовы изучать Библию, которые были готовы говорить вообще на христианские темы и заявляли о том, что им это интересно. И в один прекрасный момент мы просто всем им предложили: а давайте-ка встретимся и, собственно, все обсудим. И у нас состоялась встреча в столовой, просто мы сидели, там кто-то взял себе обед и говорили о том, что было бы здорово создать христианское студенческое движение. Как раз в той столовой мы прописали некие правила нашего движения, ну, такую концепцию. Вообще студенты любят писать всякие концепции и так далее. На самом деле это было интересно. И это стало, этот день стал днем рождения нашего объединения. Это было 16 октября 2007 года. И с тех пор мы просто решили, что будем регулярно, раз в две недели, встречаться и вместе изучать Библию. И, собственно, потом прошла первая встреча, вторая, третья. Потом очень многие участники нашей первой встречи, они просто сказали, что им неинтересно, они больше не будут ходить, и ушли. Но находились другие люди, которые заявляли о том, что им это интересно. И состав, он плавал, естественно, состав менялся. Но, тем не менее, вот с того момента начались наши регулярные встречи, на которые мы уже могли приглашать своих друзей, на которые мы могли приглашать своих одногруппников, просто каких-то новых ребят, с которыми знакомились. Мы говорили, что вот в это время, в этом месте будет, мы просто встретимся, будем пить чай, говорить о христианстве, поэтому давай, приходи, если тебе интересно. И таким образом появилось вот некое уже реально выраженное объединение.
А вот многие спрашивают, и как-то я общался до эфира тоже с ребятами, вот с нашими слушателями, лучше начать как группу по изучению Библии, вот привлекать изучение Писания, или лучше начать с каких-то тем, ну, сейчас много всяких тем молодежных, там, не знаю, отношения между парнями и девушкой, да, популярная тема, там, не знаю, кризис сейчас вот тоже популярно, да, как-то связать добрачные всякие там отношения, о сексе говорить, там, ну и так далее, и тому подобное. Вот ты что посоветовал? Лучше начать все-таки с таких тематических встреч в формате какого-то такого клуба полуразвлекательного, или уже именно затачиваться под писание, изучение Библии?
Я думаю, что если мы живем этой жизнью, христианской жизнью в вузе, то наше христианство, оно не сводится только там ко встрече раз в неделю. Вот раз в неделю с 7 до 9 мы христиане, а все остальное время обычные студенты. Как правило, это не так. И поэтому на какие-то христианские темы мы же говорим не только в рамках наших встреч, но и просто с случайными людьми в столовой, со своими одногруппниками и так далее. И вот в эти моменты рождаются, ну, какие-то вопросы, рождаются какие-то идеи, рождается какое-то вот движение вообще мысли. И я думаю, что нужно быть просто открытыми к этому движению и спокойно дальше развивать это. Я могу привести пример. Например, мы когда вообще собирались, когда собрались первый раз, мы решили, что будем собираться и изучать Библию. Но когда мы встретились, то увидели, что среди нас очень много православных ребят, которые цитируют, некоторые из которых цитируют святых отцов, цитируют древние тексты, и другие ребята вообще даже не знают, о ком они вообще говорят, кто эти люди, которых они цитируют и так далее. И мы просто решили, что было бы полезно устроить семинары по святым отцам. И среди нас был один православный химик, который добросовестно готовился и раз в две недели проводил семинар по какому-то конкретному святому отцу. Он рассылал всем участникам тексты и этого святого отца. Все читали, готовили свои вопросы, мысли, потом он рассказывал биографию, и дальше вот строилось обсуждение вокруг текстов святых отцов. Такой формат собрания существовал, наверное, целый семестр. Потом был момент, когда однажды мы просто решили устраивать христианские встречи в одном из общежитий. Эти встречи шли, наверное, уже год или два. И к нам неожиданно пришло очень много студентов, филологов, в основном с первого, второго курса. И однажды вдруг ко мне подходит один из студентов, из тех, который ходил к нам достаточно давно, и говорит: «Саш, вот у нас будет собрание в субботу, приходи на него». Я, на самом деле, очень удивился и спросил, как это вообще? Наше собрание проходит по вторникам, какое собрание по субботам? В итоге оказалось, что молодые студенты-филологи, которые пришли, подошли к этим ребятам, которые уже к нам ходили дольше, и говорят: знаете, мы вообще ничего не понимаем на ваших встречах, и вообще нам вообще ничего не ясно. Тогда те говорят: давайте у нас по вторникам будут встречи, а по субботам мы будем с вами встречаться и объяснять вам все, что вы не поняли на встрече во вторник. Таким образом, вот родились встречи в субботу, где уже не было изучения Библии, изучение было во вторник, а там был обычный разговор просто о каких-то самых простых христианских вещах.
Азы такие, да?
Вот просто самые азы.
Катехизация.
Вот, и просто студенты собирались и общались. И таким образом вот у нас появились еще одни встречи, которые потом эта группа существовала, наверное, может быть, 4 года. Вот еще одна модель старта христианской студенческой группы. Однажды я подарил книгу Льюиса, кстати, «Просто христианство», одной девочке с философского факультета. И через несколько дней она написала мне: «Саша, я читаю эту книгу, я вообще ничего не понимаю». И я говорю: «Хочешь, можем встретиться и обсудить то, что ты прочла». Она говорит: «Да, хорошо, давай». Я говорю: «А можно я с собой позову своих друзей, которым тоже интересна эта книга?»
Своих 25 друзей.
Она говорит: «Ну, окей, зови». И спрашивает: «А можно мне своих позвать?» Я говорю: «Ну, давай». Вот. А в итоге мы назначили день встречи, встретились, и пришли все, кроме самой этой девушки. И у нас была очень интересная встреча по книге Льюиса «Просто христианство». И после этого начались наши встречи, на которых мы просто собирались и обсуждали какие-то христианские книги, которые мы читаем. Мы даже договаривались, вместе читали эту книгу синхронно, и потом приходили на собрание, и там просто... Но пытались как-то осмыслить прочитанное.
Ну, вот Николай спрашивает такой слушатель: как уходить от догматических споров? Нет ли риска потерять свое лицо, пытаясь угодить всем? Не превращается ли все в сборную такую солянку, винегрет, такую эклектику? Ну, мы немножко в прошлый раз об этом говорили. Можно еще, да? Все-таки тема такая вот вечная, вот межконфессиональные отношения. Вроде, как говоришь, теоретически все хорошо, а вот все равно людям как-то невдомек, как вообще, вот как вам удается не терять свое лицо или не превращаться в такую какую-то солянку, знаешь, бездоктринальную, бездогматическую. Ну вот, просто верим во Христа, вот, а нет какой-то базы. Есть какая-то догматическая база или нет, или не нужна?
На самом деле, когда мы начинаем серьезно этим вопросом заниматься, то мы обнаружим, что общего у нас намного больше, просто в разы больше, чем различий. И вопросы, по которым наши мнения могут расходиться, они сводятся, ну, буквально к единице. Можно на пальцах руки пересчитать эти вопросы. И поэтому, когда мы говорим, когда не происходит бой титанов, а когда мы общаемся с обычными студентами, которые еще вчера, может быть, и не задумывались о христианстве, то таких вопросов вообще не возникает. Когда мы общаемся с христиане разных конфессий, то у нас может возникнуть разное понимание библейского текста, например, либо разное отношение к разным вопросам. Тогда мы подходим к этой ситуации просто с позиции изучения разных позиций, mm-hmm. разных мнений. Мы, как правило, если не можем сразу сформулировать позицию какой-то церкви, то просим православного христианина, чтобы он подготовил доклад о вообще отношении православной к церкви к данному вопросу. Uh-huh. Протестант тоже готовит доклад об отношениях его церкви к данному вопросу. И католик, если есть на собрании, тоже готовит. В итоге мы на следующий раз встречаемся, слушаем их доклады и узнаем мнение разных христианских конфессий по поводу вот какого-то данного конкретного момента. Мы можем задавать уточняющие вопросы, можем где-то там не согласиться, поспорить. И в итоге мы просто видим эту палитру мнений, но мы не убеждаем участников прийти к одной позиции. Угу. Мы не церковь, и поэтому я думаю, что у нас есть право иметь разные мысли по поводу каких-то конкретных вопросов, и мы при этом все равно стараемся любить друг друга, даже если понимаем, что какие-то конкретные вопросы из Библии мы по-разному просто воспринимаем.
Понимаем. А нет такого, что вот когда ты слышишь какую-то сторону и понимаешь, что вообще вот ничего общего, вот как бы не о чем даже разговаривать. Потому что есть мнение, что вообще, например, что мне с православным не о чем разговаривать. У него там столько этих всех там напластований, что просто вот... И соответственно, православный говорит, да что мне разговаривать. И вот нет такого ощущения, что вот реально как на разных планетах находимся.
На самом деле все зависит от готовности пойти на диалог. Насколько разными бы ни были наши планеты, мы всегда можем найти общее основание. Вопрос, как глубоко оно будет находиться. Если мы не можем найти основания на уровне чашек, стоящих на столе, у нас разные плоскости, то мы можем найти основания на уровне пола, mm-hmm. на котором стоят наши разные столы. Если и пол у нас разный, мы можем найти основания на уровне земли, на которой стоят там основы этих полов. Mm-hmm. И так далее. То есть нужно просто искать это общее основание, но его найти возможно только в том случае, если действительно мы открыты к диалогу. И у нас были такие... случай, да, два конкретно момента, я помню, когда приходившие к нам люди просто не готовы были общаться, у них было свое мнение, и их задача была просто свое мнение заставить нас вообще поверить в то, что их мнение является единственно верным. Они спорили, они скандалили, они срывали собрания. Но мы терпели это, наверное, 3-4 встречи подряд. Потом я просто попросил этого человека и сказал, ты можешь приходить на встречи, но ты на них можешь только молчать. Говорить тебе на них нельзя. Можешь слушать.
Вот. Но какие прецеденты бывали?
После этого человек не пришел ни разу. Угу. Поэтому он не приходил общаться, он приходил высказывать свою точку зрения. Мы ее поняли за 5 собраний, мы с ней, к сожалению, не могли согласиться, и ему, собственно, оказалось нечего делать у нас.
А скажи, ну я так понимаю, все-таки, когда я спросил о том, с чего лучше начать, вы начали с изучения все-таки Библии, да?
Да,
и
да.
Ты, наверное, советуешь начинать вот с группы по изучению Писания.
Я думаю, что это самый простой момент, потому что у нас есть один единый текст, и у христиан всех трех конфессий, и, собственно, вообще в культурной среде uh-huh. текст Библии, он доступен. Его читают филологи, историки даже в рамках университетской программы. Поэтому мы можем взять вместе, прочесть этот текст, ну, какую-то часть текста, и дальше просто поделиться, во-первых, своими мнениями по поводу этого текста, своими какими-то вопросами, может быть, непониманием, еще чем-то, почитать мнения авторитетных людей, святых отцов, каких-то комментаторов, почитать разные переводы этого текста. И таким образом мы просто максимально понимаем объемный смысл вот того послания, которое в этот текст заложено.
Скажи, ну а вот сейчас, я вот не знаю, со студенчеством таким давно не общался, а вообще людей можно заинтересовать этим? Вот им реально интересно идти читать Библию, вот сидеть, разбирать. Нет ли такого отторжения, что да что мне Библия, я хочу там за жизнь поговорить. И мне кажется, может лучше как раз и попробовать с нейтральных тем начинать, там, говорить, ну да, христиане, мы христиане, но давайте поговорим там вот, а вот о науке, вот, поговорим, ну как, о литературе, о кино. Неужели это интересно сегодня?
Но насколько, как я говорил, что мне кажется, нужно быть постоянным. Если мы видим, что нам не очень интересно читать данный конкретный текст, но всех очень волнует какая-то тема, и научная, или тема из области искусства, то мы, я думаю, можем смело отложить чтение текста и взяться за эту тему.
Не, вообще, вот человек, который, скажем так, вот услышал о вашей группе, ну и вообще, вот и приглашаете, реально чувствуется заинтересованность людей, людям интересно читать Библию идти? Или есть люди, которые говорят, да что у меня там Библия, не особо.
Ну, естественно, интересно. Вот наше собрание, которое только стартанули в начале сентября, в этот раз, в этом месяце, мы еще ни разу все не уместились в одной комнате общежития. А нас настолько много собирается, что приходится разделяться. И, как правило, когда уже масса людей в комнате становится критическая, мы просто разбиваемся на две части и расходимся по разным комнатам общежития. Я думаю, что это о чем-то должно говорить.
Слушайте, ребята, очень круто. Я вот всем хочу сказать, что вот оказывается Библия на сегодняшний день еще, знаешь, казалось бы, что сегодня уже всем это все, в общем, неинтересно, Библия и так далее, но Библия привлекает интерес. Люди приходят на встречи, когда не умещаются даже, как горница, да, не умещаются люди вот в помещении, в маленьком пусть помещении, но все равно. То есть Библия, она вызывает интерес, это радует. Это радует, что люди приходят, вот ведутся, как говорится, вот на приглашение изучить Библию. Потому что многие, знаешь, говорят сегодня, и вот тоже я общался с слушателями сегодня, вот в эфире писали, о том, что организую я группу, ну и что? Да никто не придет, никому это не надо, никому это изучение Библии. И что в общежитии я буду это проводить? Я вот недавно разговаривал с девушкой, которая поступила вот в общежитие. Говорит, вот группу будешь организовывать? Да кто придет? Да там вообще в общежитии там шум, там все засмеют. В общем, как это вообще организовывать? А вы организовываете встречи именно в общежитии. Наверное, для вас тоже важно, да, я так понимаю?
Ну да, естественно. То есть мы просто организуем встречи там, где живем. И приглашаем к себе гостей, и вместе с этими гостями общаемся, вместе что-то делаем, и это выглядит очень естественно. То есть здесь нет какой-то искусственности. И я думаю, что если действительно текст Библии кого-то не очень интересует, то можно брать любые темы, но, естественно, христианские темы, и не забывать вообще о том, что мы христиане.
Ну да, можно ведь уйти.
Да, и, пожалуйста, я думаю, что Бог может делать свое дело и даже в рамках обсуждения какой-то просто...
Но опять-таки, вот повторюсь, Библия привлекает внимание. Библия, которая, вот многие говорят, устаревшая что-то, она привлекает внимание студентов, молодых ребят. Они приходят, им интересно.
Да, потому что Библия, она не замкнута внутри христианства. И у нас даже был случай, один миссионер мне рассказывал, однажды студент из нашего общежития пришел к нему в 12 часов ночи, миссионер жил рядом с общежитием, буквально в соседнем доме, и сказал, пожалуйста, расскажи мне об Иоанне Крестителе. Миссионер настолько был вдохновлен, что вот Бог действует, Бог побудил этого человека прийти в 12 часов ночи. Он всю ночь ему рассказывал об Иоанне Крестителе, о его служении, о его вообще роли в христианстве. И потом оказалось, что просто на следующий день у этого студента был экзамен, где он обязан был рассказать, выступить с докладом об Иоанне Крестителе. Таким образом, как бы интерес к Библии, он поддерживается и самим университетом.
Слушай, а вот такой вопрос, мы как раз говорили о том, как сделать группу интересной. Ну, вот опять-таки, мы берем с тобой тематические группы, изучение Библии, но, вообще, опять-таки, я хочу сказать, тут еще нужна некая смелость, да, вообще это все, вот ты сказал про посвящение, нужна некая смелость, потому что люди стесняются, вот даже в общежитии, ты говоришь, да, проводить, вот нужно иметь смелость, пригласить, ты находишься в среде не совсем своей, в отличие от церкви, да, там много других людей с другими пониманиями, понятиями, мировоззрением. И ты начинаешь приглашать, вот, тем более, в свою комнату, да. Вот тут нужна смелость, как ни крути, да. И какая-то некая даже, харизма в минимальном плане.
Ну да, но я думаю, что просто важно понять, что христианство – это здорово, что христианство – это интересно, это круто, это очень насыщенно и ярко, и это настолько вообще… настолько классно, это настолько хороший старт для человека, и для меня самого, как для христианина, что этого не стоит стыдиться, этого не стоит бояться. Наоборот, нужно рассказать максимально большому количеству людей о том, что люди, станетесь христианами. Это изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Это откроет для вас мир, о существовании которого вы просто даже не знали. Это откроет для вас людей, о существовании которых вы не подозревали. Это откроет для вас целое мировоззрение.
Ну, слушай, а нет такой опасности, некоторые боятся показаться сектантами? Вот как бы это сделать, вот естественно, чтобы это не было, знаешь, подозрения, что ты какой-то вот, слушай, не такой, да, что-то вот не так. Как быть естественным?
Я думаю, что нужно быть, например, честным. Не строить из себя человека, знающего ответы на все вопросы. Не строить из себя великого богослова. То есть, если тебе задают какой-то вопрос, ты не знаешь на него ответ, то можно смело сказать, извини, я не знаю. Давай вместе постараемся его найти ответ на этот вопрос. Нужно просто, ну, вести себя, жить этим, и все.
Это образ жизни, студенческое служение, не просто служение какое-то, какой-то проект. Это образ жизни.
Да.
Просто жить этим. Жить, да, в университете, жить этим, просто в уме всегда держать и быть таким естественным, да? Ну вот хорошо, это я просто как раз начал задавать тебе вопрос о том, как сделать встречу интересной, и вот как-то отвлекся. А как сделать встречу, даже изучение Библии, интересной, чтобы это было интересно? Потому что, знаешь, ну соберешь ты людей, хорошо, сели. А потом это что-то такое превращается в нудятину, да, какое-то что-то сухое. Вот что бы ты посоветовал, если человек уже вот сегодня вот решается, да, запустить группу? Как сделать интересными эти встречи?
На самом деле сложно ответить на этот вопрос, потому что первые встречи, которые мы проводили, я очень боялся. У меня тряслись колени, я терял все, я забывал все, я просто мои мысли путались, я не знал, что мне делать. Я смотрел на тех 20 человек, которые набились в комнату, расселись там на подоконниках, на столах, на полу, и я думал вообще, боже, что нам делать? Я не знаю, у нас были разные встречи. Были встречи, после которых мне казалось, боже, зачем я вообще это делаю? Это же полный бред, все, что здесь происходит. Были встречи, после которых я молился и говорил, Господи, ты велик, и ты просто действительно творишь невозможное. Поэтому я думаю, что нужно молиться, идти навстречу и быть честным, слушать людей, не перебивать их, задавать им вопросы, отвечать честно на их вопросы, не бояться каких-то критических высказываний, не обижаться на критические высказывания. У нас, например, был человек, который сказал, я знаю, что вы сектанты, а сам я зороастриец, но мне вообще интересно с вами пообщаться, поэтому я буду к вам ходить. После этого этот человек не пропустил ни одного собрания в течение нескольких месяцев. Потом он пришел ко мне, и мы с ним еще общались с вечера до 5 часов утра. И после этот человек пришел и сказал, я хочу быть христианином.
Здорово.
И таких примеров много. Это просто такой очень яркий пример, который я всегда всем называю. Но это далеко не единственный пример.
Угу.
Поэтому я думаю, что нужно просто быть честным, открытым, быть самим собой, не бояться признавать свои ошибки, не строить из себя самого святого в мире человека, не строить из себя самого умного в мире человека. И просто жить так, как ты живешь, рассказывать людям о своей жизни, о своем христианстве.
Скажи, таким, а вот еще есть такой вопрос. Я знаю, что вот в СССР, на Украине, часто используют, когда изучают Библию, индуктивный метод, который вот заинтересовывает людей, потому что, ну, ты слышал, да, об этом методе, когда вот, когда читаешь главу, углубляемся мы в детали и начинаем уже из этих деталей строить какие-то вот выводы. Ну, это, скажем так, один из методов, он не догматичный какой-то, не единственно правильный, а просто такой вот миссионерский, он реально интересно так вот изучать Библию. У вас нет какого-то особого метода?
На самом деле методов очень много, я думаю, что этого можно смело посвятить целый эфир. Но вкратце я могу сказать, что у нас есть и то, и другое. Мы и иногда, когда мы не понимаем значение какого-то слова или высказывания, то мы можем чуть ли не половину собрания, там полтора-два часа, потратить на поиск значения этого слова. Мы ищем разные переводы, мы смотрим текст оригинала, если среди нас есть люди, знающие либо древнегреческий, либо древний иврит. И мы пытаемся просто понять, какой смысл несет нам это слово или эта фраза. Иногда бывает, когда мы понимаем, что мы можем понять отдельные слова, но нам отдельные стихи, но нам не ясен общий посыл послания, то мы просто берем и читаем этот текст от начала до конца сразу несколько глав. Например, однажды за собранием мы прочли первые 8 глав послания к римлянам. Я никогда так не воспринимал послание к римлянам, как воспринял его тогда. Потому что обычно всегда читаешь по главам, даже там по кусочкам глав. А когда прочитываешь сразу 8 глав, понимаешь, что это на самом деле был единый текст, и на главы,
это
на стихи
его разбили только потом. Это уже дедуктивный метод получается, наоборот, общее, и
да,
начинаем через общее понимать частное.
Совсем иначе воспринимаешь текст, ты видишь динамику текста, ты видишь развитие мысли автора. И поэтому я думаю, что важно и то, и другое.
Это интересно, здорово. Ну, давай тогда, поскольку вот у нас уже время заканчивается, ну, мы, правда, начали чуть позже, можем еще 5 минуточек так пообщаться. Как не превратить вообще встречи в такое, знаешь, некое богослужение? Не было ли у вас такого вот... Ну, опыта, что вот вы понимаете, что это как-то слишком как-то по-церковному. Или это, в принципе, нормально, и нужно отличаться. Или, в принципе, совпадать с тем, что какие происходят служения, ну, какие-то встречи в церкви.
Ну, мы не церковь. Я думаю, что об этом нужно помнить. И поэтому формат встреч вообще студенческого объединения, он отличается, он должен отличаться от формата церковных встреч. У нас, например, нет определенного порядка нашей встречи. Мы начинаем с молитвы и заканчиваем молитвой. Это единственные рамки, в которые мы нашу встречу ставим. Все остальное – это просто свободное развитие дискуссии, развитие мысли. У нас нет церковных песнопений, у нас нет задачи вообще обязательно петь. Если среди нас есть люди, которые умеют петь или которые хотят петь, мы можем петь хоть все собрание. Если среди нас нет людей, желающих петь, мы не поем, просто занимаемся изучением текста. И я думаю, что, опять же, просто мысль упирается в одно слово, в естественность. Что не нужно загонять себя в какую-то форму, не нужно делать себя рабом своего собственного плана. Нужно просто быть естественным и естественно реагировать на то, что происходит вокруг тебя. На те вопросы, на те движения, которые ты видишь в людях, в мыслях. Движение духа, если хотите, дух дышит где хочет. И я думаю, что так вел себя Христос. Он просто вел себя, естественно, в тех условиях, в которых оказывался. Я думаю, так должны себя вести мы, не ставя себя в рамки какой-то формы, формы какого-то богослужения. Главное помнить, что мы христиане, и мы не можем перешагивать границу христианства. Мы не можем из христианства уйти в мир. Но, оставаясь в христианстве, мы можем иметь самые разные, самые необычные формы христианского служения. И их действительно огромное множество. И каждый день я слышу о новых и новых формах, о том, как люди просто свою жизнь посвящают Богу, как они реализуют свою христианскую жизнь.
Ну, такой вопрос еще к тебе. А вот если, опять-таки, вот человек сейчас нас слушает, он вот загорелся этой идеей, ну, например, живет в Москве. В Москве это проще. Он может как-то связаться с вами, пойти на встречу, посмотреть, как вы это делаете. Может попросить у вас помощи, что вы помогли, там, сходили тоже как-то вместе, вот запустили эту штуку. Как вообще с вами может связаться и у вас вообще какой-то опыт, чтобы вы могли поделиться опытом? Может через онлайн-общение, если нельзя вот в личной встрече. Может человек находится там, не знаю, в Екатеринбурге или в Челябинске. Как это сделать?
Я думаю, сейчас самый простой способ — это социальные сети.
То есть вас можно найти ВКонтакте «Христиане МГУ», добавиться и найти, например, Александра Родионова, он там есть как модератор.
Я администратор этой группы, да, поэтому найти меня очень просто.
И ты можешь сориентировать, например, кого-то интересует литература. Есть ли литература вообще по вот этому направлению, где говорится о том, как это лучше делать? Может, по истории, кстати говоря, тоже важно. Вот что-то могу посоветовать тоже вот на конец.
Конечно, мы всегда очень рады тем людям, которые обращаются к нам. И смотря на «Христиан МГУ», очень многие студенты начинали движение в своих вузах. И поэтому мы всегда открыты просто общаться, открыты отвечать на вопросы, в чем-то, может быть, помогать, где-то что-то делать по мере сил. И, естественно, просто заходите в группу «Христиане МГУ». Там есть Александр Родионов, пишите мне. У меня есть скайп, мы можем созвониться, мы можем встретиться, если вы в Москве или хотя бы собираетесь приехать в Москву.
То есть можно встретиться, пообщаться лично, а литература?
Литературы не так много, но она тоже есть. В свое время я использовал как учебник книгу Юрия Сергеевича Грачева «Студенческие годы». Там, собственно, описана жизнь христианского студенческого объединения в Санкт-Петербурге в начале 20 века. Собственно, оттуда вообще в моей голове, в моем сердце и появилась эта идея о христианском студенческом движении. Помимо этого, есть много другой полезной литературы, которую полезно прочитать человеку, который хочет заниматься христианским студенческим движением. Но, опять же, не нужно действовать в рамках учебника, не нужно действовать в рамках... Вообще не нужно искать каких-то готовых правил, потому что их нет. Бог, он всегда разный, и Бог, он все время тот же.
Нет шаблона. Даже то, что хорошо у вас, наверное, пойдет, оно может пойти по-другому,
да,
в другом вузе.
Да, и у Бога, у него действительно есть путь для каждого человека свой. И я думаю, что все-таки самый правильный путь — это начинать действовать с молитвой, с поиском, с готовностью вот просто решать какие-то проблемы и не искать готовых ответов. В первую очередь искать их все-таки в тайной комнате.
И Библии.
И Библии.
И в молитве. И я вот хотел, что вот сейчас прям говорил, и вот мысль вылетела у меня из головы. Ну, ничего, так бывает. Я вот что хотел сказать от себя. Мне кажется, что очень важно еще вот тот человек, который видит себя таким вот миссионером, это постоянное самообразование. Я думаю, что ты бы согласился со мной. Это,
да.
Это читать, интересоваться в христианство, другие религии как-то, чтобы можно было завести диалог, дискуссию. Это апологетика. То есть ты должен быть апологетом, должен знать вообще, во что ты веришь, как защищать веру, чем христианство предпочтительнее, да, с каких-то сторон там других религий. То есть вот как-то вот здесь. Я думаю, что ты можешь тоже с этим согласиться.
Да, однозначно, что студенты, они действительно народ очень требовательный.
Да, то есть тут халява не пройдет, как говорится, вот интеллектуальная. Нужно учиться, читать, постоянно быть в тонусе, интересоваться тем, что происходит, чтобы... Потому что эта бабушка может там что-нибудь рассказать, а студент уже все сегодня умные, все грамотные.
Да, поэтому должно быть две стороны медали: и теория, и практика.
Да, ну что, Саш, у нас сегодня, в общем, так вот хороший эфир получился, мы немножко задержались, но зато немножко выбрали время после уже 8 часов. Спасибо тебе, что ты пришел, я думаю, что будем продолжать в том же духе общение наше. Друзья, вы пишите нам, даже если записи слушаете, вы можете все равно нам писать. Если у вас возникнут вопросы, вы слушаете нас уже не в прямом эфире, то пишите, ищите Сашу Родионова ВКонтакте, группу «Христиане МГУ». Есть другие группы, есть другие вузы, кстати говоря, тоже можно найти и Бауманка, и МГИМО, и РГГУ. Так, я не знаю, сколько сейчас они рабочие все. Я думаю, что и в других городах России есть группы, о которых мы с тобой не знаем. Слава богу, что они есть.
Они могут появиться.
И, кстати говоря, если вы есть, пишите нам, чтобы мы знали, что вы есть. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте, если у вас есть такая какая-то маленькая общинка, группа. Спасибо тебе, Саша, ты пришел.
Спасибо.
Желаю успеха в этом новом году учебном. Тебе успеха в аспирантуре. Вот, я думаю, что мы с тобой отдельно можем как-нибудь поговорить об этом, вот, об обучении, потому что у нас тематическая передача, мы говорим не только об этом, а и об обучении конкретно. Всего доброго, дорогие друзья. Ждем вас в следующий раз во вторник в прямом эфире на радио «Новая жизнь». Всего доброго. До свидания.
До свидания.